радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В нашем эфире заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов отвечает на вопросы после лекции.
Какая связь между страстями и страданиями?
Ну, я попытался сказать об этом, что страсть, слово «страсть», даже чисто этимологически, слово «страсть» – это страдание, это славянское слово. Поэтому этот вопрос равносилен ему, какая связь между страданием и страданием? Очень простая. Когда я осуждаю, я уже страдаю. И это каждый знает. Когда я ненавижу, я страдаю. Когда я завидую, я страдаю. Когда я объедаюсь, бедное мое чрево, желудок кричит, помилуй меня, не могу уже больше. А я говорю, нет, вот это вкусненько, я еще сейчас тебе сейчас туда положу, гадчик, и не пищи. Вот что такое. Так что связь очень прямая. Только есть вещи, которые очевидны, вот как те, которые я назвал. Есть вещи менее просто очевидные. Но не будем же мы настолько слепы, чтобы жить только кожей. Когда я лукавлю, когда я лицемерю, когда я внутри себя осуждаю кого-то, я нарушаю закон своего бытия. А любое нарушение закона, как мы знаем, всегда чревато им и тем же страданием. Грех есть сам по себе страдание. Поэтому нужно всячески избегать ради собственного блага. Но я об этом уже достаточно говорил.
Расскажите, пожалуйста, какова, согласно православному учению, участь умерших некрещенных младенцев?
Вы знаете, относительно этого вопроса существуют разные мнения. Вот. И когда таковое имеет место, то мы должны попытаться здесь подойти к подобного рода вопросам с рассуждением, основываясь на Священном Писании, на учении Церкви, на святых отцах. Что говорит Церковь о всем дохристианском человечестве? Очень интересные вещи. Оказывается, все те, кто был до Христа, жили до Христа, но которые не похулили Духа Святого, вошли в Церковь после жертвы, принесенной Господом Иисусом Христом. Сошествие Его ад – это и есть вхождение их в Церковь. Кто вошел туда? Пророки. Они где? В церкви. Патриархи. Где они? В церкви. Об этом кто учит? Какой-нибудь профессор, священник, патриарх? Нет. Возьмите святцы и посмотрите. Дети, все ветхозаветные, где они? Вы когда-нибудь встречали где-нибудь, чтобы кто-нибудь мог сказать, что они все в преисподней? Это же дикая же вещь. Что? В том-то и важность и величие жертвы Христовой, что каждый человек, кто способен по своему духовному состоянию принять Христа, соединяется с Ним, входит в Церковь. Слышите? Критерий этот дан самим Христом, вы слышите? Даже не апостолами, даже не святыми отцами, самим Христом. Помните, что Он сказал? «Всякий грех и хула простятся человеку. И хула на Сына Человеческого простится человеком. Хула на Духа Святого не простится ни в сей жизни, ни в будущей». Что такое хула на Духа Святого? Святые отцы единогласно объясняют. Здесь совершенно одно толкование. Это сознательное противление человека истине. Сознательное. Когда он не признает истину потому, что она есть истина. Вы слышите? Что это есть истина, потому я и противлюсь этому. В какой-то мере мы все в этом погрешаем, когда мы поступаем против совести, когда мы согрешаем. В какой-то мере. Но это не есть противление в той, о чем сказал Господь, когда уже человек сознательно идет против истины, как истины. Значит, все ветхозаветные праведники и уже, конечно, дети, конечно же, вошли в церковь. А вот теперь вопрос. Все ветхозаветные, которые жили до Христа, дети, жертвою Христовую вошли в церковь. Жертву Христову – великое благо. И вдруг теперь мы слышим от некоторых учителей. А вот после пришествия Христа, если ребенок не крестился, он погибнет. Замечательно. Все, которые жили до Христа, не погибнут. Теперь же, благодаря пришествию Христа, погибнут. Изумительно просто. Дело совсем не в этом. Конечно же, никто из детей не погибнет. Но есть, однако, но. Крещение есть благо для человека. Поэтому Господь сказал: «Шедши, научите все народы». И поэтому принявший здесь крещение, по-видимому, надо полагать, по-видимому, он имеет нечто большее, чем те, которые входят помимо этого, там, ветхозаветным путем. Понимаете, дети некрещенные входят в церковь каким путем? Тем, каким вошли все ветхозаветные праведники и дети. Понятно? Так и они войдут тем же путем. Но, возможно, тут уже я не знаю, возможно, этот путь может быть несколько, может быть, худший. Не знаю. Не знаю. Господь сказал: не мешайте детям приходить ко мне. Таковых есть Царство Небесное. Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И так далее. Одним словом, ясно одно, что благодаря жертве Христовой отныне путь в Царство Божие открыт каждому человеку, кто не похулит Духа Святого, и прежде всего, и, конечно же, детям, которые еще не успели узнать ни доброго, ни лукавого, и тем более не могли похулить Духа Святого в своем сердце. Вот что я могу сказать по этому поводу. Вообще, я вам скажу, вот вышла книжка недавно, «Грех Адамов», по-моему, называется, Абашидзе. Я был просто удивлен. Это наше христианское это учение, которое говорит, что Бог есть любовь. И вдруг здесь дети погибнут. Какие? Уже в христианскую эпоху, после пришествия Христа, оказывается, погибнут дети некрещенные. Ай-яй-яй. Да там, может, и христианства не было в какой-нибудь индийской деревушке. И теперь дети эти погибнут. Это Бог есть любовь? Бог-то и есть любовь. Вот, к сожалению, мы люди потеряли ее. И в этом, наверное, вся беда.
Был ли подвержен влиянию западного богословия Хомяков?
Вы знаете, этот вопрос слишком носит общий характер. Слишком общий характер. Что значит подвержен западному влиянию? Я бы сказал бы не так. Я бы сказал просто, что Хомяков был наименее подвержен западному влиянию по сравнению с профессиональными богословами его времени, да и не только его времени, и позднейшего, включая и до настоящего, может быть, времени. Хомяков меньше был подвержен. Причины две или три. Первая причина. Вы знаете, он был полиглот. И был человек, обладающий потрясающей способностью. Он много читал. Причем многое, это мягко сказано. Причем обладал изумительной памятью. Он читал отцов. Причем очень много читал отцов. Это первое. Второе. Это был на редкость умница. В-третьих, это был человек поразительной, я бы сказал, чистоты жизни. Те, кто знакомится с его биографией, те знают. Это был один из тех, кого можно назвать праведниками, праведниками в миру. Вот. И еще одно обстоятельство, которое вас, может быть, более всего удивит. Он не кончал духовной академии. Да, да. Он не кончал духовной академии. Это оказалось очень большим для него плюсом. Наши духовные школы с самого момента их возникновения, первая из них оказалась Киевская, там коллегия, не академия, еще коллегия была. Первая академия – это Славяно-Греко-Латинская, это теперь нынешняя Московская духовная академия с 1685 года. Потом Петербургская, потом Казанская. А все эти академии, стоило почитать бы, находились под потрясающим влиянием католического и протестантского богословия. Все учебники наши списывались оттуда. Все, кто вот начинает преподавать, знают, что это такое. С него требует учебник. Быстро, Нужно преподавать. Он бедный растерян. Что, где взять, где почитать? А тут уже есть готовый. Пожалуйста, вам. Выбрасывали папу, выбрасывали филиоквы, чистилище. Все в порядке. И все в порядке. Остальное все принимали. Доходило до абсурда. Я очень советую вам прочитать Флоровского «Пути русского богословия». Он приводит там просто поразительные факты. Приводит, что происходило с нашими духовными школами. Например, в 1825 году митрополит Филарет Дроздов, ныне святой, святитель, да, когда был инспектором духовных училищ, отмечены очень интересные факты. В частности, он свои наблюдения. Говорит, что студенты очень хорошо знают латынь, знают латинских языческих авторов, но практически не знают совсем святых отцов. В постановлении духовных училищ приказано никому не читать собственных богословий. Тогда богословие было женского рода. А читать богословию по Феофилакту, который полностью взял богословие вот с этого протестантского автора, я забыл. Причем я вам скажу поразительную вещь. Это был 1825 год. Я учусь в академии в 60-х годах 20 века. Я. Бегает по нашему курсу профессор, протоиерей, всех хватает за голову, все. Да, читать нужно, и кого-то называет вот того протестанта. Буддея, совершенно верно, Буддея. Буддею читайте, он такой был энергичный, носится, читайте Буддею, ни больше, ни меньше. Я ахну. Не Иоанна Лествичника, нет, не Абу Дорофея, ну что вы это старье читать? Да, Буддею читайте. Так вот, к сожалению, и до сих пор влияние Запада сильнейшее. Что вы? Такие из-за этого споры до сих пор идут и в наших академиях. Догмат искупления, кое-что творится. Искупил, выкупил. Скажешь, у кого? Вы себе представить не можете. Влияние Запада очень сильное. Хомяков в этом отношении выиграл. В академии не учился. Так что он оказался менее всего подверженным этому. И его вот три слова о западных исповеданиях, которые я бы особенно советовал бы прочитать, он дает там очень серьезную и разумную критику, причем, я бы сказал, дружественную критику. Вы слышите? Он не ругается, не говорит, ах, вы проклятые там католики или протестанты. Нет, братья. Он не ругается, он показывает. Вы же посмотрите, как вы отступили. Нельзя же так. Так что он оказался менее других, оказался задетым этим западным влиянием. В этом отношении Хомяков представляет себе очень светлое явление в 19 столетии.
Вот следующий вопрос. И все-таки существует ли дьявол вне существа человека?
Ну, дело вот в чем, что вопрос действительно очень серьезный. Вы знаете, что в западных катехизисах, кстати, в новых катехизисах, вот, католической даже церкви, по этому поводу шли очень бурные дискуссии, и до сих пор они есть, что во многих катехизисах на Западе, в учебниках богословия уже об этом умалчивается, ничего не говорится, как будто его нет. На самом деле здесь нам нечего, мне кажется, особенно и думать. Все святые отцы единогласно, нет ни одного единственного исключения, из опыта, не потому что верят, а из опыта утверждают, да, падшие духи есть. Но очень важно, и это очень важно, они, эти падшие духи, не имеют над нами никакой власти и силы, если мы сами добровольно не будем следовать их голосу, их указаниям, то есть если мы будем нарушать заповеди Божии, если мы сами не пойдем по пути нарушения заповеди Божией, оказывается, от нас зависит. Поэтому, если хотите, самый большой грех, знаете какой? Самый большой грех. Это я всегда у студентов спрашиваю, какой самый большой грех? Да, и начинается. Я говорю, нет, самый большой грех – это тот, когда человек может, слышите, он свободен, может не согрешить, и он согрешает. Понимаете, иногда бывает насилие и страсти. Вы понимаете, в чем дело? Вот человек уже привык выпивать, вот сел за стол и объедаться. Ну, кажется, теоретически он и может не объесться там и не выпить. А на самом деле не может. Ну, не может и все. А другое дело, когда он может, он свободен. Господь сказал, кто верен в малом, над многим будет поставлен. Вот то малое, вы слышите, самые страшные грехи, это вот эти малые грехи, так называемые, в которых мы еще свободны, мы еще не порабощены. Вот откуда начинается построение и созидание нашего духа. Вот иду по улице, я могу посмотреть, могу не посмотреть. Здесь я свободен, например. Ну, хотя бы несколько минут пройти, не посмотреть. Могу ткнуть телевизор кнопку или не ткнуть. Иногда я могу, могу, иногда не могу. Но когда могу, ну, попробуй, когда можешь. Вот, оказывается, самый тяжкий грех, который является причиной огромных грехов, это те малые, которые мы совершаем добровольно. Слышите? Добровольно, без насилия страсти. Поэтому, ой, как нужно быть внимательным вот к этим вот песчинкам, так называемым. Мы под грехами что разумеем? Самоубийство, воровство, прелюбодеяние. Да нет, это уже следствие. Когда уже сел на сани и покатился с крутой горы, что ты уже говоришь об этом? Да, теперь ты сломаешь себе шею. Надо было где? Вот там наверху думать, садиться или не садиться. И ты там был свободен, а тут уже ты раб, голубчик. И от этих саней ты никуда не отделаешься. Самый страшный грех, который мы совершаем без насилия страсти. Вот о чем нужно помнить и о чем нужно знать. Это очень и очень важная, так сказать, мысль. Ну хорошо, извините, да.
Алексей Ильич, всегда ли поведение человека зависит от его духовного состояния? Ведь есть люди, которым рука не поднимается сделать что-то злое. А вы говорите, что если у человека нет скорбей, то он труп. Так ли это?
Нет, что-нибудь сделать злое и нет скорбей – это вещи очень разные. Я уже сказал, что иногда скорбей может не быть по причине совсем другой, именно когда он труп. Вот в чем дело. Я не совсем тут понимаю смысл вот этого вопроса, что если человек добрый, допустим, так, и он, у него рука не поднимается сделать что-нибудь злое, рука, а что он, как он внутри себя, чем он живет? Нельзя же смешивать нравственную сторону и духовную. Вот довольно часто приходится говорить об этом, что нравственность – это характер моих отношений с окружающим миром. Как я отношусь к другому человеку, к обществу, к делам, к закону, к своей работе, к своей семье – это все нравственные отношения. А то, что внутри меня, когда я могу превозноситься, тщеславиться, завидовать, неприязнь испытывать – это духовное. Так что рука моя может и не подниматься ни на что-то худое в нравственном смысле. А духовно я могу быть очень заражен. Кстати, нужно сказать, и это очень важно, что одна страсть может в конце концов заменить все прочие. Пожрать, что называется, все другие, заменить все прочие. И, кстати, гордость именно таковой является. Гордый не будет отвечать вам, знаете, на пустые какие-нибудь оскорбления. Он может ничего не ответить. Знаете, есть очень интересный случай, у Авва Дорофея приводится. Авва Дорофей пишет, что однажды я был поражен поведением одного молодого монаха, которого оскорбляют, он молчит. На него клевещут, он молчит. Его пинают, он молчит. Говорит, я был поражен, совершенством этого юного инока. И однажды я не выдержал и подошел к нему и спросил, брат, как ты достиг этого? Что ты оскорбителем ничего не отвечаешь. Ответ. Чтобы я этим псам отвечал что-нибудь. Я в Адрофе говорит, я в ужас пришел от этого смирения. Вот вам, пожалуйста, нравственное и духовное. Этот пример великолепно показывает. Нравственно безупречен, а духовно ужасен. Все же знают, что даже если появилась одна клетка такая, она существовать не может. Нужен биогеоценоз, то есть нужно же, чтобы масса огромнейшая была, была критическая масса живого, чтобы могло все существовать, жизнь. Одна клетка не может же существовать. Нет переходных видов, опять-таки, тоже нет. Была одна только подделка, один был вид, пирдаунский человек, когда челюсти обезьяны представили череп человека. И 35 лет морочили голову всему миру, пока наконец только эту фальшивку разоблачили. Нет переходных видов. Вы знаете, то есть нет самых основных вещей, которые необходимы для утверждения теории эволюции как теории научной. Вот. Но, как говорю, а с богословской точки зрения нет никакой разницы. Абсолютно не важно. Главное, Бог явился источником. Вот все. И все. А как творил Бог, не имеет для нас никакого значения.
Как вы относитесь к тому, что священник дает читать не святых отцов, а Льюиса, цитирует не их, а Пушкина и Достоевского, так говорит следующее. Пора отказаться от мысли, что Россия под особым покровом Пресвятой Богородицы, и что она больше других пострадала. Тоже могут сказать о себе и другие страны, в том числе и Камбоджа. Ваше мнение о том, полезно ли, чтобы этот священник был твоим духовником?
Вы же учтите, что священник должен каждому человеку в зависимости от уровня его сознания предлагать соответствующую литературу. Да, Льюис очень может быть полезным. Это образованнейший человек, умница, который может быть очень полезен для человека, который еще ищет истину, который еще не знает, где оно верное мировоззрение. Христианство, другие религии, атеизм. Где? Вот этому человеку Льюис может быть очень полезным. И я думаю, что находящемуся в таком состоянии человеку, в состоянии поисков, он правильно делает, что дает и Льюиса. Ну, не только же, я думаю, Льюиса. В отношении того, что мы находимся под особым покровом, кому не хочется сейчас, да. Ну, конечно, мы под особым, естественно, да. А Афон скажет, он под особым. А Сербия скажет, он под особым. А Америка считает себя вообще уже под сверхпокровом, не знаю кого только. Оставим мы эти вещи. Оставим и не будем об этих вещах спорить. Что такое покров? Каждый христианин, кто искренне принял веру во Христа, кто обращается ко Христу, находится под высочайшим покровом не только Богоматери, а самого Христа. Высочайшим покровом. И тот, кто будет с верою прибегать к Нему, с верою и надеждой, и в своей жизни осуществлять Евангелие и каяться, тот будет под высочайшим покровом. И не будем спорить об этом. Богоматери, сейчас до того мы привыкли, скоро, вы знаете, скоро каждый род войск будет своего покровителя иметь все. Каждая область жизни и науки своего покровителя. Посмотрите, в католичестве мы следуем прямо по стопам католиков. Вот жалко, что вы не знаете. Там всюду свои покровители. И авиации, и танковые, культуры, искусства, истории, науки, и чего только нет. Понаделали то, что имело место в древнем мире. Бог любви, Бог торговли, Бог мудрости, Бог ораторского искусства и так далее. Оставьте это. Это все не имеющее никакого значения к нашему спасению вещи. Оставим это. Все мы находимся под покровом в той мере, в какой мы стремимся жить по Евангелию. Вот, вот кто находится под покровом. Иуда был под покровом самого Христа и стал предателем. От чего зависело? Всем понятно. Вот это нужно помнить.
Василич, какие вы посоветуете творения святых отцов следует читать в первую очередь непосвященному, неопытному человеку?
Вот я считаю, что вот Авва Дорофей является тем первым святоотеческим автором, которого следует не только читать. Кстати, их нельзя читать как обычные книжки, как обычную литературу, а которого надо просто внимательно изучать и постоянно, постоянно читать. Авва Дорофей. Это должно быть настольной книгой, как мне кажется, вот всех нас, находящихся вот на нашем, так сказать, духовном уровне. Потому что он дает такие советы, и его книга проникнута таким действительно святым духом, которого ну, невозможно душе человеческой, по-моему, не почувствовать. Итак, вот номер один. А дальше уже можно читать уже и других авторов. Если кто любит, так сказать, ну, византийский стиль, то очень хорошо Иоанна Златоуста. Он дает очень замечательное, он толкование дает на Евангелие, на послание. Нам же нужно все-таки не своим собственным, так сказать, пониманием жить, а надо почитать. Почитание святых отцов. Вот Иоанн Златоуст, его рекомендуют очень многие святые отцы в качестве такого назидания. Из других отцов, конечно, Марка Подвижника, например, вот, очень полезен. Наши русские святые, я считаю, что очень полезны. Например, Тихон Задонский, сочинение Тихона Задонского. Сочинение, конечно же, Игнатия Брянчанинова, но уже здесь уже требуется некоторая подготовка, чтобы его читать. То есть последних авторов я бы очень рекомендовал «Письма Валаамского старца». Это замечательная книга, которую каждому нужно иметь, каждому человеку. «Письма Валаамского старца». Вы знаете, это настолько просты и настолько они содержательны, что их можно сопоставить только с высочайшими творениями святых отцов. Письма игумена Никона Воробьева духовным детям. Вот «Нам оставлено покаяние», например, его собрание писем. Это ценнейшие же книги. Игумения Арсения. Например, очень хорошая вышла книга Василия, епископа Кинишевского, «Толкование или беседы на Евангелие от Марка». Вот эти вот книги, они просты, доступны и очень-очень назидательны.
Алексей Ильич, очень много записок, опять связанных с ИНН. Расскажите, пожалуйста, о вашем отношении к ним.
Я смотрю, как мне можно под стол-то спрятаться, или и там меня достигнут. Потому что такая беда с этим ИНН. Самое любопытное, я вам скажу, вот что меня более всего удивляет, что значительное число монашествующих, находящихся в монастырях, имеющих ИНН, а все монастыри имеют ИНН, выступают против него. Этот парадокс, да, я думаю, надо бы узнать, вот, чем они оправдываются. Я помню, чем оправдывались вожди старообрядчества, когда других подталкивали сжигаться, вы знаете, что сжигали сами себя, закрывались, забивались и сжигались, а сами переходили дальше. Они оправдывались тем, что им надо других спасать. Вот здесь любопытная история. Живут в монастыре, который имеет ИНН, кушают и пьют, и живут, все нормально, а другим запрещают. Ничего я не понимаю. Но это, так сказать, психологическая сторона, которая должна бы хоть немножко, но заставить бы нас подумать об этой стороне. А теперь о другой, так сказать, по существу. Вы знаете, Римская империя государством было каким? Антихристианским. И очень скоро оно показало свою сущность. Помните, как гнали христиан? Как привязывали христиан в садах Нерона, осмаливали их и с наступлением темноты живых зажигали в качестве факелов. Наверное, Христос знал, что это будет, не правда ли? Я так думаю. Знал, наверное. Наступило время переписи. Помните? И его мать, Дева Мария, с Иосифом пошли, там он родился и участвовал таким образом в переписи. И он, и Богоматерь, поддерживая тем самым государство Антихристова. Христос потом ответил всем совопросникам на этот важный вопрос, который уже тогда звучал и сейчас звучит, ответил премудро: «Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие Богу». ИНН не имеет никакого религиозного значения. Да, оно является только свидетельством, показателем, если хотите, того, в какое рабство мы идем. Глобализм – это, конечно, рабство. Это совершенно очевидно, что мы идем к потрясающему рабству, которого не было. Но это рабство внешнее. Рабство, которое еще, слава Богу, сейчас не требующее отречения от Христа. Вот когда скажут нам, что или ИНН, или Христос, вот тогда да, кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто сказал, отречется от меня, от того отречусь я пред Отцом моим Небесным. Неужели не понимают люди, что если кто-то неверующий оденет крестик, я спрашиваю таких людей, вот крестик возьмут и оденут. Крест – это что такое? Это печать Христова. Это изначально. Церковь изначально говорит, крест – это печать Христова, знак Христа. И если кто оденет крестик, не веруя во Христа, он как? Правда спасется автоматически, да? Пока еще никому в голову такой абсурдной мысли не приходило. Одень крестик, и ты уже Христов. Прими ИНН, и ты уже Антихриста. Даже крест одел, ты не становишься ни христианином, ни Христовым. Так и приняв ИНН, как очередную форму налоговой инспекции, документации и так далее. И если хотите, даже нового средства порабощения, даже внешнего порабощения человека, приняв его, не отрекаясь от Христа, а как форму государственной жизни, человек, конечно же, никакого греха не совершает. Это совершенно очевидная вещь. Нас опять, знаете ли, засасывают в недра языческого мировоззрения. Вот была и существует такая секта иудеев-каббалистов, для которых цифры, знаки, буквы – это все имеет особый магический характер. И нас опять ввергают в это. Я удивляюсь, насколько живуча ересь жидовствующих. Поразительно. Была в 15 веке, в 20-м со всей силы и опять захватывает людей. При чем тут ИНН и Христос, скажите? Знаки, рабство? Верно. И посмотрите, что на Западе делается. Посмотрите, что материалисты там делают. Там понимают, что такое глобализм. Вон, миллионы людей собираются в Риме с протестами против глобализма. Уж там ни одной копейкой не поделятся. Готовы будут перегрызть друг друга за копейку. Не то, что у нас. Видите, что делают? Это же материальная сторона жизни. При чем тут Христос? При чем тут вера во Христа? При чем тут спасение? Да хоть 1000 ИНН. Какое это имеет значение для моего духовного устроения? Как ловко сейчас подменяется главное, о чем сказал Христос, «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Подменяется чем? «Меня любит тот, кто не принимает ИНН». Новые Евангелия нам предлагаются. Это действительно беда.
Уважаемый Алексей Ильич, если бы вы были учителем закона Божия в воскресной школе сегодня, какую бы вы форму преподавания избрали, чтобы не отвратить, не засушить, а сделать интересным и нужным этот урок? Что, по-вашему, наиболее важно в воспитании детей? Спасибо, Господи.
Ну, вот примерно такую форму, как вот сейчас вот мы с вами ведем. Приблизительно вот такую. Я думаю, что вопросов и ответов. Но надо эти вопросы таким образом поставить, чтобы они были связаны в логической какой-то цепи находились и постепенно раскрывали существо христианской жизни. Вы слышите? Догматы христианские, догматы, они лишь постольку важны, вы слышите? Лишь постольку важны, поскольку они дают возможность правильного понимания христианской жизни. Сами по себе догматы для нас не имеют значения. Дьявол великолепно знает все эти догматы и лучше всех докторов богословия вместе взято. И остается дьяволом. Поэтому задача не просто, чтобы дать эти догматические истины, а дать их постольку, поскольку это нужно для христианской жизни. Все внимание обратить на это. Вера православная чем отличается от веры протестантской? Вера протестантская – это вера в то, что Христос принес за нас жертву. Вера православная, говорит, это образ жизни по Христу, образ жизни по Его заповедям. Вот что такое вера православная. Вот поэтому все внимание я бы обратил именно на эту сторону, на сторону, как сейчас, ну, говорят, что ли, нравственного, я бы сказал, духовного образования детей, поскольку это является самым важным. Что такое грех? Почему это грех? Почему грех? Что такое добро? А чем оно хорошо для человека? Кто такой Бог? Кто такой Бог? Любовь? Ох, как интересно. А как это соотнести с нашей жизнью? А почему плоха гордость? А почему плоха скупость? Почему? Главное у ребенка это всегда почему. Всегда почему. На это На это надо всегда ему отвечать. Если хотите даже отчасти провоцировать надо на это, то он сам даже задал вопросы. При этом надо задавать, а как ты думаешь? А как ты думаешь? А ты как думаешь? А ты как думаешь? А, так, ясно. Ну, а подумайте, если так ты говоришь, то и что выходит? Если он в такой форме, надо в форме живой. Надо преподавать живым людям, а не стенам. И тогда, я думаю, будет прок. Спасибо. Это, так сказать, общее, конечно, соображение.
Почему на некоторых иконах, печатных репродукциях, Иоанн Креститель изображен с крыльями?
Он изображен так, поскольку является предвестником. Ангел по-гречески «вестник». Ангел, слово «ангел» – это греческое слово, означает «вестник». Иоанн Предтеча является предвестником, предтечей Христа. И потому его иногда рисуют с крыльями.
Можно ли идти на исповедь к священнику, зная об этом, гомосексуалисту?
Ну, я еще раз повторяю, что не можно, а нужно, нужно. Искренняя исповедь, она дает силы все-таки человеку. Вот, к сожалению, мы действительно не столько каемся, сколько отчитываемся во грехах, как я уже сказал. Если бы мы каялись, то мы бы ощутили, какую силу дает, внутреннюю силу человеку дает искренняя исповедь. Нет такого греха, который Господь не простит при искреннем покаянии. Поэтому надо, это надо, а не можно. Вот, весь вопрос только в том, в какой степени человек стремится к тому, чтобы избавиться от этого греха. Правильное покаяние – это ненависть ко греху. Но чтобы приобрести эту ненависть, необходимо в своей личной молитве все-таки каяться. Все-таки надо же каяться, а не просто так вычитывать молитвы. К сожалению, молитву превратили большей частью в вычитывание. А богослужение – это в тот чин, который совершается. Богослужение вовсе не чин. Чин – это необходимость просто. Богослужение – это время для молитвы. Время для молитвы. Дома разве можем мы так? Есть у нас условия? У кого это есть? У очень немногих людей, может быть, есть условия, когда он может дома помолиться. И то дома, опять-таки, трудно. А храм способствует молитве. И надо использовать это место и это время, которое называем богослужением, для молитвы. Поэтому человек, чем бы он ни был одержим, какой бы страстью он ни одержим, ему нужно каяться. И нужно делать то, что советую для того, чтобы постепенно избавиться от этой страсти.
Святые отцы говорят, что бесы не могут читать мысли людей. Тогда откуда же известны наши помыслы, которые они предъявляют людям на мытарствах?
Мытарство – это не внешний суд души человеческой. Мытарство есть нечто совсем другое. Мытарство представляет собой следующее. Душа человеческая перед лицом того, что мы называем той или иной страсти, оказывается, с одной стороны, перед лицом Бога, ибо она уже в том мире, с другой стороны, перед лицом открывшейся в ней страсти. Что победит? Вот Бог, и вот твоя страсть. Человек, который не боролся со страстью, вернее, не только не боролся, а который отдавался этой страстью, он перед лицом любвеобильного Бога и всего блага, которое сопряжено с Богом, так падает, то есть не может отказаться от этого. Вот что происходит. Вот, а не в том, что бесы знают его мысли, и начинают, а вот ты разбойник такой-то, ты это подумал, вот сейчас мы тебя зацепим. Нет, дело не в этом. Вот что происходит, мытарство. Страсти обнажаются. Здесь они у нас так, проявил, вспыхнуло, и забыл. И даже постараюсь еще забыть, и закрыть. И время от времени они себя проявляют. Там же, когда плоть сбрасывается, сила действия страстей обнаруживается во всей силе. Почему страшное дело-то? Почему это называется мытарство действительно? Вот представьте, мы же все же знаем, когда нас охватит какая-нибудь дикая страсть. Ну, ревность, например. Или злоба, например, охватит. Что с нами происходит? Все же мы знаем, пережили разные страсти. Это же ужасно. Вот что произойдет. Так сказать, человек как бы вот ставится перед лицом страстей. Как? Он раб уже этого окончательный? Или еще есть в нем искра жизни? Он способен оторваться от этого и обратиться к Богу. Вот что такое мытарство. А отношение бесов происходит нечто другое. Сродное соединяется со сродным. И как говорят отцы, бесы присядят каждому греху. Душа человеческая соединяется с соответствующим духом, той страстью, которая в нем господствует. Если у меня господствует страсть сребролюбия, с духом сребролюбия я и соединяюсь. Соединение происходит. А это дух какой бесовский? Ну, мучителя. Это дух мучителя. Поэтому помимо воздействия страсти, которая во мне, эта страсть усиливается еще действием того духа, с которым я соединяюсь. А соединяюсь как? Перед лицом Бога. Бога отвергаю, а соединяюсь с этой страстью. Вот в чем ужас происходит. Вот в чем страдание души человеческой. Вот почему церковь призывает к покаянию еще здесь. Тот, кто здесь боролся, пусть ошибался, пусть падал, но боролся, как истинный воин. Тому человеку будет возможно отказаться от этой страсти. У него уже есть задаток. Слышите, уже потенция борьбы есть. И он тогда перед лицом Бога может отказаться от этой страсти, отказаться от этого мучительства, которое приносит данная страсть. Вот что происходит мытарство. Кстати, то же самое происходит и по учению церкви в первые с третьего по девятый день, только перед лицом добродетелей. Вы слышите? Душа ставится перед лицом добродетели и, соответственно, реагирует на эту добродетель. Если он действительно стремился, соединяется. Если он попрал ее, то он отбрасывает ее, оказывается вне ее. Сам человек. Вот что интересно. Поэтому земная жизнь представляет колоссальную ценность с этой точки зрения. Мы здесь можем заложить уже зерна добра и, увы, зерна зла. И тогда уже наша душа соответственно и соединяется с духами добра или зла. Вот это и есть мытарство. С третьего по девятый день, как говорят, человек проходит обители Царства Небесного. Что значит обители? Это же не с какой-то же планеты он взлетает. Совсем же нет же. А вот что происходит. Останавливается перед лицом вот тех святынь, тех плодов Духа, если хотите. Любовь, радость, мир, долготерпение. Перед лицом плодов этого Духа. И устанавливается соответствие души, как она, что она приемлет, а что не приемлет. А дальше перед лицом зла во всех его разновидностях. И вот здесь происходит уже первое, так сказать, ну, если хотите, первый суд над душой. Кем производится суд? Самой же душой. Она принимает или отвергает как добро, так и зло.
Вы не раз отрицательно высказывались об экзорцизме. Как вы относитесь, что в храме Свято-Троицкой Лавры идет отщитка?
Да, ну я, так сказать, тут не изменил свое мнение, поскольку святоотеческие высказывания по этому вопросу все совершенно однозначны. Вы знаете, наша беда нашего времени в чем состоит? Что по очень многим вопросам мы не ищем ответа у святых отцов. И начинаем сами выдумывать. Например, масса книг пишется о чудесах. Где написано о том, как относиться к чудесам? Где святоотеческое учение? Как относиться? Нигде, к сожалению, не пишут. А они ой как строго относятся к этим явлениям. Не хули и не принимай. И не принимай. До тех пор, пока церковь не сказала своего слова. Например, каково отношение к мощам? Как учила древняя церковь? Знаете? Только какое-то знамение вдруг кому-то, какому-то святому, или какое-то было указание, какое-то указание, или начинаются чудеса совершаться на этом месте, тогда уже только вскрывают мощи. Вы слышите? Тогда только, то есть по знамению, по указанию Божию. А что потом стало? Как только канонизировали, а то еще собираемся канонизировать. Давай копать. Так и экзорцизм то же самое. Святые отцы в этом отношении очень решительно говорят об этом. Какова основная их мысль? Только, как пишет Варсонофий Великий, только людям большой духовной силы Господь давал власть борьбы с бесами. И тот, кто не получил этой силы и не обладает ею, пусть даже и не приступает. Если ты не победил страстей в себе, страстей вот тех бесов, которых ты хочешь изгонять, если ты в себе не победил, как ты дерзаешь побеждать их в других? Протоиерей Алексий Зарайский в XIX веке был такой очень святой жизни старец, отличался большой силой чудотворения. И его спрашивали, почему ты, отец Алексий, не изгонишь бес вот из этой девушки, которая вам прислуживает? Он на это ответил, а как я могу знать, хорошо ли это будет или плохо? Ведь она же причащается святых Христовых тайн и приступает к другим таинствам. И если уже сам Господь Иисус Христос ее не исцеляет, могу ли я молить Его об исцелении? Это просто поразительные вещи. И он даже прибавляет, будет ли это ей на пользу, если я это сделаю. И, например, Феофилак Болгарский прямо говорит, что многие, из которых, как кажется, изгнали бесов, потом, после этого, начинали вести нечестивый образ жизни. Поэтому Лаодикийский собор, например, в V веке уже категорически, даже раньше, запрещает уже отчитывать, запрещает уже заниматься кому-либо. И в пример ставят деяния апостольские, где, помните, 7 сыновей первосвященника так изгоняли бесов силою Иисуса Христа, которого проповедует апостол Павел. Так этот один бесноватый им прямо сказал, «Павла знаю, Иисуса знаю, а вы кто такие?» И избил их. И правильно сделал. Но дело вот в чем, что оказывается, подумайте, ведь все эти отчитыватели, учтите, их никто не благословлял сам, а они приходили к какому-нибудь пожилому священнику или того, кого считают сейчас старцем, «Батюшка, благословите меня!» Вы слышите, какие вещи? Это все равно, что я сейчас приду и скажу к тренеру по штанге, «Благословите меня 250 килограмм поднять!» Представьте себе, какое же состояние у человека, если он и спрашивает благословения на такие вещи. «Если ты прежде не очистился от страстей, если постом и молитвой ты не стяжал Духа Святого, как ты смеешь?» Сам Господь сказал, «Сей же род изгоняется только молитвою и постом, то есть великой и чистой христианской жизнью, а не отчитыванием». Даже немногим из святых давался этот дар. Слышите, дар Святого Духа. И кому не давался, никогда не этого не делали. Кому же давался этот дар Святого Духа, то они исцеляли одним словом, а не чином с крапилом и с крестом. Поэтому я продолжаю говорить, потому что, к сожалению великому, почему-то никто об этом не говорит. Это же огромный вред людям мы наносим. Во-первых, откуда вы взяли, что это полезно для него, если даже будет изгнан бес? Откуда вы взяли это? Во-вторых, очень многие после этого становятся худшими. В-третьих, что сам священник, который занимается этим, не имея духовных дарований соответствующих, глубоко повреждает себя и духовно повреждает тех, кто к нему приходит. Поэтому святитель Игнатий Брянчанинов и писал, «Душепагубное актерство». Вы слышите, какие употребляют слова ужасные. «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя вид древних старцев, не имея их духовных дарований». И в его время было много старцев. Вот что на них пишут. И последнее. Русская церковь уже существует 1000 лет. 1000 лет. Множество было святых. Множество. Никогда не было этого. В конце вдруг 20 века вдруг нашлись люди, которые занялись отчитыванием. Скажите, это что, самые святые? Самые совершенные? Самые чистые? Это что такое? 1000 лет этого не было. И вдруг в конце 2-го тысячелетия, в 20 веке, вдруг начинают этим заниматься. Это что случилось такое? Святые так не делали. Отсюда я заключаю, что, следовательно, это великий вред. Во-первых, для тех, кто этим занимается. Во-вторых, тех бедных людей, да, которые приходят к ним. ибо они повреждаются, повреждаются этим и душевно, и, думаю, и очень часто и психически. Но людям не говорят о святых отцах. Вы учтите, вы вот в этих книжках, которые Бодхисаттва читаете, вы находите там учение святых отцов об этом? Нет его. Вы найдете проповеди отчитывающих, но святых отцов не найдете. И это мы, церковь, которая, выражусь светским словом, гордится тем, что мы свое учение основываем на святых отцах. Где они, интересно? Где они? В своей книжке «Путь разума в поисках истины» я привожу с десяток высказываний примерно святых отцов, которые решительно прямо говорят об этом и решительно против. Вот интересно. И тем не менее, несмотря на это, у нас это расходится и расползается. Повторяю еще раз, никогда русская церковь этого не знала. И вдруг теперь началось. Это очень печальный признак. И это свидетельство какого-то нашего несползания в какое-то язычество. Я другого слова не нахожу.
Вы слушали ответы на вопросы после лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Thank you.